Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Сегодня в эфире 9-я передача, в которой автор продолжает размышления об эпохе и реформах Петра Великого.
Служебное рвение чиновников, выполнение многочисленных предписаний правительства всеми категориями населения, крестьянами, посадскими, духовенством и дворянами, стимулировались устрашающими наказаниями. Кажется, Петр, законодатель, был одержим двумя взаимоисключающими страстями – поучать, наставлять и наказывать, угрожать. Заметим, что число правонарушений, наказываемых смертной казнью при Петре по сравнению с предшествующим временем, значительно возросло. Это дало основание великому Пушкину заметить, что Петр в одних случаях проявлял обширный ум, исполненный доброжелательства и мудрости, а в других – жестокости своенравия. «Часть указов Петра, кажется, писаны кнутом», – заявил поэт. Подмеченное сочетание противоположных черт характера Петра не выдумано Пушкин. В одно и то же время царь был вспыльчивым и хладнокровным, расточительным и бережливым до скупости, жестоким и милосердным, требовательным и снисходительным, грубым и нежным, расчетливым и опрометчивым.
Как будто два человека боролись.
Действительно так. Два Петра, два облика Петра существуют. Все это создавало своего рода эмоциональный фон, на котором протекала государственная, дипломатическая и военная деятельность Петра. Но при всей жесткости черт характера Петр был удивительно цельной натурой. Идея служения государству, в которую глубоко уверовал царь и которой он подчинил свою деятельность, была сутью его жизни. Она пронизывала все его начинания. Если иметь это в виду, то кажущиеся несогласованности подчас противоречивость его мероприятий приобретают определенное единство и законченность. То есть, здесь на что нужно обратить внимание, с моей точки зрения, что европеизация не принесла России так называемой либерализации и гуманизации законодательства. Наоборот, она принесла ужесточение законодательства, ну, например, в части смертной казни. И хотя потом бывали и другие эпохи, кто-то вообще отменял смертную казнь, да, кто-то отменял телесные наказания и так далее, понятно, что здесь шло определенное развитие общего плана, например, сейчас телесные наказания не применяются практически нигде в развитых странах. Тем не менее, мы не можем вывести общего закона, что европеизация приносит России либерализацию, в том числе в смысле расширения, скажем, свобод на местах. Ну вот мы помним, что Иван Грозный учреждал земство. Да? Это была реформа не в виде заимствования из-за границы. И наоборот, Петр, который все заимствует, не учреждает никаких вот таких реально действующих органов контроля населения, скажем, за бюрократией. Наоборот, он всецело полагается на бюрократию. И, кроме того, можно заметить, что и гуманизации тоже не происходит. Хотя, казалось бы, Европа обгоняла нас в плане гуманности. Мы более варварское, что ли, было государство или такое, грубое, суровое. Но, во-первых, это отчасти иллюзии. Эпоха вообще очень жестокая, 17 век, во всей Европе, и в России, и на Украине, где шли войны. Но помимо этого, можно еще заметить, что в чем-то происходило и ужесточение. И это полезно помнить в том плане, что нельзя уповать на то, что когда мы начинаем заимствовать с Запада, мы заимствуем с него именно какие-то гуманные черты.
Да вообще панацеи-то, как известно, и нет никакой, но когда еще не учитывается реальный вот дух народа, характер народа, его вера, то это даже приносит противоположные результаты задуманным.
Да, можно даже так сказать, что под вывеской этих заимствований могут проводиться реформы, ужесточающие обращение с людьми со стороны государства. Ну и вот некоторый итог, который подводит Павленко относительно петровских реформ административных замечательно сформулировано. Для бюрократии характерна имитация активности. Для нее имеет значение не судьба самого дела, а след, оставленный на бумаге по поводу этого дела.
Так и до сегодня.
Да. Безусловно, для Петра имела значение судьба дела. Но механизм, на который он уповал, фактически порождал такое отношение к делу. И Павленко пишет дальше. «Существование бюрократии еще не означало абсолютного зла. Весь вопрос в том, в какой мере бюрократии удалось обособиться от остального общества, обрести независимость от него, превратиться в саморазвивающийся организм, и в какой мере ее деятельность подвергалась контролю со стороны общества. Отдадим должное Петру Великому. Он понимал наличие изъянов, присущих бюрократии, и пытался их преодолеть. Но средствами, обреченными на неудачу, бюрократию он контролировал бюрократией же».
Ну и потом, вот не судил ему Господь увидеть никакие результаты своего строительства. Может быть, он как человек решительный что-то бы и поменял, но вот
вот
не
опять
случилось.
Же мы здесь говорим, не судил Господь. То есть дело не в том, что вот ну, случайность определенная, да, а значит, так должно было происходить. Значит, общество, где-то глубоко формализировавшееся в самом себе, в отношениях между людьми, глубоко утратившее с определенной частотностью, да, мы не говорим, конечно, о всех людях, но с определенной частотностью утратившее дух христианской любви, сочувствия, сострадания, любви к делу, да, и чести, совести и прочих нравственных качеств, оно восприняло такую форму своей организации. Эта форма позволяла ему, как империи, действовать эффективно. А что еще вы хотите от Петра, да, если вот так вот можно спросить?
Восприняли, да еще и как, с энтузиазмом,
да.
Развивали и довели, можно сказать, чуть ли не определенного совершенства, потому что это им было выгодно, каждому конкретному чиновнику.
Кому-то выгодно, а кто-то, может быть, и страдал от этого, но не понимал, что и его собственные нравственные качества участвуют в формировании вот этой уродливой системы.
Ну, это так до сегодня, опять же, все так и происходит.
Сегодня, да.
Вот это, если осмыслять историю вот, философских позиций, что вот мне вот важно, что вы это именно делаете. Да, зноба по коже, как все похоже.
А мы ведь наследники всех этих эпох, о которых мы говорим. Вот я все время тоже на это обращаю внимание, уважаемых радиослушателей, что Петр, Иван Грозный, Василий Третий. Это все наши современники на самом деле. Мы недалеко от них ушли, они где-то очень близко к нам.
Так же, как и последующие уже такие маленькие вождики разные, там, Хрущевы,
да,
прочие разные.
Это
все тоже мы. Мы это принимали, мы это поддерживали, мы в этом участвовали.
Да, и поэтому нельзя понять текущий момент, не видя вот это все на глубину, в прошлое. И нельзя никак примериться к будущему тоже, не зная, как это развивалось.
Вот что и важно-то. Оно было одно, Бог с ними, если бы оно вот прошло и прошло. А оно действительно прорастает и в будущее. И каким будет будущее, зависит от того, каким было прошлое. Вот. Да, как ни парадоксально.
Да, проходя не проходило, как сказал один поэт о прошлом. И теперь мы переходим к тому, что более непосредственно касается нашей темы «Москва, Третий Рим», а именно к взаимоотношению государства и церкви. Ведь и церковь при Петре становится бюрократическим учреждением. Конечно же, с внешней стороны ее организации. Вот как пишет об этом историк. В 1700 году умер патриарх Адриан. Дальновидный прибыльщик Алексей Курбатов тогда же посоветовал Петру до времени обождать с избранием нового патриарха, так как от патриаршества, по его мнению, добра никакого не будет. Убеждать в этом царя долго не пришлось, ибо ему была хорошо известна история борьбы патриарха Никона с его отцом. Знал он и взгляды патриарха Адриана на роль церкви в государстве. Здесь цитируется: «Царство власть имеет только на земле, между людьми, священство же власть имеет и на земле, и на небе». Но нужно заметить, что тут Павленко, как светский историк, немножко искажает ситуацию, на мой взгляд, невольно, скорее всего, просто не совсем понимая суть дела.
А он историк советского времени.
Да, он историк советского времени, советской закалки, хотя и пострадал за правду, что называется, в советское время. Его там увольняли, гоняли, потому что он не совсем был ортодоксальный такой вот марксист.
Я должна уточнить, потому что мы разговор о книге начали в предыдущей программе, что мы говорим о книге Николая Ивановича Павленко.
Петр Великий.
Петр Великий.
Вот что здесь Павленко, на мой взгляд, неверно понял. Слова патриарха Адриана, что священство имеет власти на земле и на небе, безусловно, не означают, что священство стоит над царем, как орган государственной власти, то есть по римско-католическому варианту. Нет, речь идет о том, что священство на земле имеет власть своей области, как издревле повелось в русском законодательстве, что церковных людей судил церковный суд. А в церковных людей, вот по уставу князя Владимира, который в его сохранившемся виде, если я не ошибаюсь, восходит к Ярославу Мудрому или первым Ярославичам, там речь идет о том, что церковными людьми являются и нищие, убогие, калеки, например. То есть не только служки церковные, но, естественно, иерархия, а все, кого церковь презирает, опекает, они все подлежали церковному суду, а не гражданскому. Соответственно, церковь занималась благотворительностью. Это была часть того, на что она тратила государственную десятину, отдававшуюся ей по тому же уставу. То есть не только на свои нужды, непосредственно административные, и на нужды духовенства. А нужды духовенства — это вполне реальные нужды, учитывая его рассеянность по огромной территории.
Конечно,
но она должна была и благотворительностью заниматься, и образованием. И совершенно верно указывает святитель Серафим Соболев, что, отняв у церкви собственные средства, проведя секуляризацию, российская власть XVIII века в конечном итоге подорвала силы церковного образования.
Да, превратила ее в один из институтов.
Да, но там еще отмечает такой момент. Подорвав силы церковного образования, оно подорвало силы народного образования.
Ну,
потому
да,
что церковь была главным источником народного образования.
Да, это была первая ступень.
А правительство так и не смогло поставить народное образование вплоть до конца почти XIX века на широкую основу. И мы знаем, с каким трудом возрождалась церковно-приходская школа при Победоносцеве, как этому препятствовали светские чиновники, и как эта борьба ведомств, в общем-то, пагубно сказалась на образованности народа и на его, ну, какой-то духовной подготовленности к испытаниям уже начала XX века.
Так и до сегодня боятся основу православной культуры.
Боятся,
даже.
Да, боятся. Это прямо чувствуется, что боятся, как будто их завтра поведут на костер, как Жордано Бруно. Хотя на самом деле вовсе не в этом для них угроза. Да, но поэтому патриарх Адриан в данном случае отнюдь не претендует на то, что я тобой, царь, буду управлять. Он претендует лишь на то, что ты, царь, не пытайся управлять всем. Церковь – самостоятельный субъект в государстве. Это и выражает двуглавый орел. Потому что, когда это исчезает, тогда двуглавый орел становится символом, глядимый на восток и на запад, то есть символом чисто пространственным, чисто мирским.
А не сакральным.
Да, и плюс такой вот устрашающей птицей с двумя головами, яко змей Горыныч своего рода. Кстати, был и трехглавый орел тоже. Такой символ очень редко, но употреблялся, и означал он Великую, Малую, Белую Русь под одной короной, что несколько монструозно и совсем уже не отражает той духовной идеи, которая была изначально в этом символе. Мы еще будем говорить о двуглавом орле в связи с его определенной эволюцией в XVIII веке и в XIX, несколько позже. А сейчас просто я замечу, что это изначально духовный символ, символ очень возвышенный, и сводить его к мирским вот этим вот чисто государственным,
пространственным,
таким
даже
язычески устрашающим символом, это очень неблагодарное занятие. Это как раз-таки занижает тот стержень, который должен держать империю соразмерно ее величию своей высотой. А то, знаете, как вот в шапито подрубить, если то, что держит его купол, и сразу вся эта палатка
упадет
высокая,
и
да,
всех.
Она сразу так бабах, и во что-то бесформенное превращается. Вот у нас периодически тоже это происходит с нашим, казалось бы, неколебимым зданием имперским, потому что недооценивается значение стержня и переоценивается крепость самих стен. Ну вот, и дальше описывается, собственно, сама эта реформа. В 1721 году церковь, наконец, получила свой высший орган – синод. Президентом синода Петр оставил престарелого местоблюстителя Стефана Яворского, уже не способного выполнять свои обязанности, к тому же через год он умер. Фактическим руководителем синода был его вице-президент, псковский архиепископ Феофан Прокопович, известное лицо, автор программного сочинения «Абсолютистского правда воли монаршей». В частности, но не только это, он вообще один из крупнейших сподвижников Петра.
Прозападник, как сейчас сказали бы.
Ну, наверное, в реформационном смысле, да. Прокопович сочинил регламент Синода, духовный регламент, а также участвовал в составлении важнейших указов, относившихся к церковным и монастырским делам. Рассказывает, что царь, присутствуя на собрании церковных иерархов, рассказывает, то есть это по слухам, но очень характерная сцена, обнаружил их желание иметь патриарха. Петр вынул из кармана духовный регламент и голосом, не допускавшим возражений, произнес: «Вы просите патриарха, вот вам духовный патриарх». Другой рукой он извлек из ножен кортик, ударил им по столу и, обращаясь к недовольным, добавил: «А противомыслящим вот булатный патриарх». Такая вот у нас, понимаете ли, европеизация. Духовный регламент установил, что членов правительствующего синода назначает царь, и тем самым приравнял их к чиновникам прочих светских учреждений. Они, как и все чиновники, приносили присягу на верность государю и обязывались безоговорочно выполнять все его повеления. Мы знаем, за что пострадал в свое время святитель Арсений Мациевич. Да? Он отказался произносить присягу, в которой входили слова, что «я почитаю монарха крайним судьею». Мы потом это процитируем. Да. Да. То есть слова богохульные, если понять их по их богословскому смыслу. Но другие не отказывались. И получается такая тоже вещь очень интересная в истории. Один страдает за многих, да, потому что либо мы должны сказать, что он не прав и зря пострадал, либо он сделал то, что должны были сделать все. Тогда, может быть, и он бы не пострадал, если бы это сделали все. Но они этого не сделали. И получается, что они лицо историческое этих событий, а он лицо духовное тех же событий. И он оказывается в одиночестве, но несет на себе крест вот этого исторического периода. И в каком-то смысле искупает даже грехи своих собратьев. Но мы потом коснемся еще этой тоже важнейшей личности. Церковным иерархам предписывалось в мирские дела и обряды не входить ни для чего. Тем самым пресекались притязания духовенства на светскую власть. Но это тоже несколько односторонне пишет Николай Иванович. Притязаний духовенства на светскую власть, конечно, не было. Скорее на то, что не все в обществе регламентируется светской властью, я бы так сказал. Мы помним порыв 17 века оцерковить весь быт московита, и несколько резкое шатание маятника в обратную сторону как раз приходится на 18 век. Ни во что не вмешивайтесь. Да? Позовут вас осветить публичный дом, как мы знаем уже из истории позднейшего времени. Ну, тогда придете, осветите, когда вас попросят.
Ну, вот сегодня тоже либералы как раз за такое отношение к церкви. Сидите там в своем...
Да я бы сказал, что даже что не только либералы. И в общем-то, шире, да? И так называемым государственником, но не воцерковленным. Церковь нужна как инструмент. Либералы просто пытаются от нее и как от инструмента отказаться. Хотя, может быть, сейчас они где-то начнут и прибегать. Ну, гапоновщина, да, то есть это вот тоже известный нам феномен.
Это тоже, да, разрушение
вот,
изнутри.
Да. А вот государственники, так сказать, тоже западнического типа, они пытаются приспособить церковь к себе, но ввести ее в строгие рамки, потому что им не хочется слушать обличения Нафана пророка или Илии пророка. Им хочется поклоняться разным богам, приносящим им удачу, но и Господу, живущему в Иерусалимском храме, в том числе. Это называется хромать на обе ноги, как говорит пророк Илия.
И вообще это, как мы понимаем, опасная вещь-то, разрушительная.
Очень опасная, да, особенно учитывая судьбу царя, которого обличал как раз Илия, и его жены.
Да кто теперь это помнит?
Да, тут стоит перечитать нужно третью и четвертую книги царств. Ну так вот, ради государственного интереса нарушалась тайна исповеди, тоже известный факт. Синодский указ 1722 года в соответствии с устным повелением Петра обязывал всех священников, выяснивших намерение исповедовавшегося совершить измену или бунт, немедленно доложить об этом властям. Опять то, что называется «дьявол кроется в деталях». С одной стороны, это не изобличение греха какого-нибудь стыдного, плотского, да, а то, что действительно обязан сделать каждый верноподданный сын империи, доложить о том, что он узнал, что готовится заговор. Но, коль скоро это вносится в пространство исповеди, то исповедующийся уже не будет искренен с духовником, а вдруг он случайно обмолвится о каких-то своих помыслах или каком-то своем вовлечении, может быть, даже неполном еще, нерешительном. Иными словами, создается атмосфера подозрительности между духовными чадами и духовными отцами. И это государство православное делает своими руками. На что оно рассчитывает в плане вот того стержня веры, которое должно его держать? Значит, оно рассматривает его лишь как служебную конструкцию по отношению к своим высшим
государственным целям. Чисто формально, да. Исповедь становится чисто формальной, что, собственно, и знаем мы, так и было уже в XIX веке.
Формально. А в XIX веке еще прибавились.
Исповедовались раз в год чиновники, да. И все, безгрешный.
Да, известно, как с отменой этой формальной исповеди временным правительством, как сразу резко упало количество исповедующихся и причащающихся. Духовный регламент пространный, с публицистическими заходами, свойственными всем сочинениям Прокоповича, перечисляет обязанности Синода. Главное из них – наблюдение за чистотой православия и борьба с раскольниками. Автор регламента в борьбе с ревнителями старой веры уповал не на жестокую расправу с ними и беспощадное их преследование, а на распространение просвещения. Наши же русские раскольщики не от грубости ли и невежества толь жестоко возбесновались, вопрошал Прокопович. Ответ однозначен, только просвещение искоренит заблуждение. И если посмотрим через историю, аки через зрительные трубки, на мимошедшие веки, увидим все худшее в темных, нежели в светлых учениях временах. Ну и так далее. Здесь момент, который скорее с положительной стороны характеризует духовный регламент, потому что то преследование раскольников исключительно методами физического принуждения и жестоких казней, которые мы иногда ассоциируем как раз с эпохой Петра, и потому якобы и Петр антихристом считался, на самом деле это указы царевны Софьи. Они были наиболее жестоки к раскольникам за всю русскую историю. Опора чисто на насилие, на жестокость и лютость казни, которые должны были пресечь раскол. На самом деле они его раздували. Как это ни странно,
конечно, может показаться, мученики.
Но вот склонность русского человека, опять же, сочувствовать страдальцам и видеть за ним правду, она здесь сыграла против формально-технического, а Софья тоже была заражена техническим подходом к делу во многом, формально-технического подхода. При Петре начинается, на самом деле, по отношению именно к раскольникам, либерализация законодательства. И поэтому они, в общем, ну, скажем, образованные из них, такие как братья Денисовы, они... по крайней мере, риторически допускали положительные отзывы о Петре. А то, что Петр антихрист, это скорее общее мнение русского народа в связи с бритьем бород, сменой платьев и целым рядом других культурных преобразований. Мнение, которое создавало для разных раскольнических толков очень хорошую питательную среду. И они, конечно, на это мнение опирались. Но вовсе не потому, что Петр так уж жестоко преследовал раскольников. Вот здесь есть определенная аберрация в русском сознании. Наоборот. И Прокопович относился к раскольникам, при том, что Прокопович был довольно жестокий, как мы знаем, человек. Но он относился к раскольникам достаточно мягко. И действительно считал, что безусловно, тоже неверно. Да, что раскол – это дитя невежества. Мы уже говорили о том, что это не так. Но, по крайней мере, это мнение давало им немножечко больше пространства, чтобы как-то не быть столь жестоко преследуемыми. И тем самым в некоторой степени все-таки ослабляло раскол.
Ну, то он и сам уже количественно-то шел на спад, уже их не так
он
много
шел на
было.
Спад, да, хотя, как мы знаем, он продолжал оставаться очень сильным фактором вплоть до самой революции, фактором русской культуры, русской истории и некоторой такой контркультуры Российской империи подспудной. Духовный регламент инициировал открытие духовных учебных заведений по всей России.
Нет худа без добра, что называется, да?
Да, безусловно. Просто нельзя сказать, что петровские преобразования, в том числе и церковные, были однозначно плохи. Они все-таки исходили из желания-то лучшего. Но опять здесь возникает проблема. Духовные учебные заведения все строились на латинский манер. Можно много спорить, так сказать, является ли латинская схоластика по природе латинской, католической, отчасти даже протестантской в ту эпоху, или это все изначально пришло от святых отцов, от Вселенских соборов, от византийской, скажем, тоже богословской учености, и поэтому мы взяли то, что нам принадлежит, просто в несколько такой вот форме, приспособленной к новому времени. Сейчас есть такие исследования, они ведутся, попытка оправдать все эти синодальные реформы. Но мы знаем, что практически одна только школа в Новгороде, об этом пишет Знаменский в своей книге о церковно-учебных реформах. К сожалению, я ее не взял, не могу ничего зачитать. Вот только одна школа основывалась на славянском языке, на славянской книжной премудрости. Это вот новгородская школа архиепископа, если я не ошибаюсь, Ионы. И она тоже заглохла где-то после его смерти, хотя ее специально и не репрессировали, не уничтожали, но она потом заглохла. То есть наша богословская ученость утратила связь с нашим богослужением церковнославянским во многом, с его смыслами, с священным писанием на церковнославянском языке, скажем, с церковной живописью, которая просто приходит в страшный упадок после этого, с церковной архитектурой, которая вся перестраивается на иноземный лад. Хотя очень многие церкви, построенные в русском стиле, которые мы знаем, особенно в провинции, они относятся к эпохе Петра. Но это просто потому, что определенная инерция еще действовала в народе. А потом его преобразование все-таки приводит к тому, что церковь начинает строиться в западном стиле и теряет очень много в символичности своей архитектуры. И даже то, что сохраняют, в той же Петропавловской крепости есть вот этот восьмерик, который происходит от Кевория, от Кувукли Иерусалимской. Но люди все равно перестают это понимать, перестают помнить. Потому что...
Да. Вон в Дубровицах какой красивый, красивое да. сооружение архитектурно, но совершенно чужеродное, как храм. Воспринимается и доселе с трудом.
И не прочитано, даже если можно попытаться его прочитать через древнюю церковную архитектуру, но люди разучились это делать, потому что они научились мыслить исключительно формулами вот этих вот схоластических сочинений. Они перестали мыслить символически образно во многом. И символика стала грубой, поэтому вот над алтарями стали помещать зримые такие изображения.
Все очень буквально стало.
Да, скрижали Моисеевых, чаши причастия, еще чего-то. Они потом темнели от времени. И все это как-то, ну, если сравнить это с фресками Дионисия в Ферапонтове, например, ну, ничего подобного же не было создано потом уже в течение веков.
Но потому и не было создано, что никто уже это не понимал. Вот сейчас вот нам рассказывают о фресках Дионисия, и мы действительно удивляемся, боже мой, какая глубина. А никто этот сам уже не
понимал. То есть можно откровенно сказать, что с развитием церковной науки, которое действительно шло, и выдающиеся люди этой эпохи, святитель Дмитрий Ростовский, Иоанн Тобольский и другие, в то же время шла деградация церковно-культурного сознания в целом. И она привела к тому, о чем пишет Гиляров-Платонов уже, вспоминая свое детство, свою молодость в первой половине и середине XIX века, что духовенство не имело ни вкуса к чтению на церковнославянском языке, ни знания того, что оно читает в массе своей.
Ну вот мы с вами сегодня, в день памяти преподобного Иоанна Кронштадтского, встретились и записываемся в нашей студии. И сколько скорбел, болел, да. писал и говорил об этом. Преподобный Иоанн.
Вот такие звезды зажигались, да, на небе, удивительно, из простых людей, но они пробивались вот к этому знанию. Да, и с этим связана невнятность чтения наше тоже, поразившее, как ржа, наше богослужение, потому что, собственно говоря, никого не интересовало, что там читается на клиросе. Зачастую. А ведь с этого начинались в свое время преобразования Никона, когда он еще дружил с протопопом Аввакумом и другими зачинателями раскола. Они же начинали с ревнительства по древнему благочестию и исправлению богослужения.
Хотели как лучше, как не вспомнить эту расхожую
форму. Да, к сожалению, вот это как припечатано. Есть такое в нашей жизни. Павленко еще пишет, что обратиться к теме коллегиальной системы управления в духовном регламенте Прокоповича вынудила необходимость убедить читателя в преимуществах синода перед патриаршеством, то есть единоличным правлением. «Сие правление соборное и всегдашнее, и аки всегдашний, синод или синедрион, совершеннейшее есть и лучшее, нежели единоличное правительство, наипаче же в государстве монаршеском, яковое есть наше российское». Эту генеральную мысль Прокопович подкрепляет разнообразными доводами. Он полагал, что известнее взыскуется истинно соборным сословием, нежели единым лицем. Ибо что един не постигнет, то постигнет другий, а чего не увидит сей, то он увидит. Другое преимущество синода состоит в том, что вящий к уверению и повиновению преклоняет приговор соборный, нежели единоличный указ. К преимуществам коллегиальной системы Прокопович относил также возможность избежать пристрастных решений лихоимного суда, ибо вступить в преступный сговор всем членам коллегии весьма затруднительно. Коллегия далее менее гнева сильных боится, нежели единоличный правитель, якобы. Прокопович не преминул напомнить прецедент прошлого столетия, когда угроза самодержавия проистекала от единоличного правителя, властолюбивого патриарха Никона. Опять все шишки сыпятся на Никона, и ничего подобного не могло быть при соборном правительстве. И вот здесь возникает интересный вопрос. Ну хорошо, допустим, что вот управление церковью посредством патриарха имеет те издержки, о которых пишет Прокопович. Лучше когда много собирается людей, почему же тогда не соборы?
Да и вообще тут как-то непонимание роли патриарха, ведь он же тоже у нас не как Папа Римский, у него же другой статус, это же первый епископ, равный по благодати, первый среди равных.
Первый среди равных, да, но надо сказать, что роль патриарха очень возвысилась к тому времени и в восточных церквях, ну, вернее, в православных церквях.
Вот. Да, но она же не отменяет соборности.
Конечно, там просто зачастую не из кого было собирать соборы. Когда один патриарх оставался, и несколько епископов, да и собраться им трудно. Все на чужой территории, все в чужих руках. И поэтому католическая доктрина папства очень сильно влияла на наше понимание патриаршества. Недаром существовал проект во времена царя Феодора, чтобы московский патриарх занял место папы римского, а другие патриархи православные, соответственно, четыре места под этой, ну, как пентархия, да, во главе с римским папой, а ежели они не захотят, то можно и у нас назначить патриархов, новгородского, скажем, ярославского, еще там казанского, кажется, собирались, а их отправить в отставку. То есть такой вот католический технический подход исповедовался некоторыми реформаторами.
Слава Богу, не возобладал.
Да, но это здесь что-то есть такое трагикомическое даже в такого рода планах. Хотя надо сказать, что у нас и сейчас тоже встречаются в церкви люди, и люди вполне благонамеренные, которые говорят, что вот ежели патриархи нам вредят, ну, скажем, там, признают вот эту вот украинскую не церковь церковью, то нам бы можно было бы всех их проигнорировать и объявить себя во главе православного мира. Я думаю, что не так Господь решит эту проблему, а свойственным ему намного более изящным образом. И мы увидим, как это будет решено со временем.
Мне отмщение и аз воздам. Зачем нам,
да,
вот в этом?
Да, а нам достаточно держаться, но я говорил уже об этом, что нам вполне достаточно поддерживать митрополита Ануфрия и его паству. И об этот камень все прирожающиеся волны все равно разобьются. Вот, но это просто так вот заход на актуальность небольшой. Дело в том, что почему Прокопович, даже не вспоминая здесь о соборе? Да потому что церковь как собор, это вся церковь, да, в лице своих предстоятелей. А зачастую на соборах присутствовало и духовенство низшего звена, и даже иногда миряне, если поместный собор включает в себя и мирян. Это же нечто, так же как земский собор, способное говорить с государем. Пусть из положения подданных, но на равных. А это как раз то, что Петру совсем не нужно, ведь и земский собор он уже больше не собирает. И патриарх – это как раз такой глава церкви, который этим собором избирается и поставляется, и может говорить с государем на равных. И этого Петру тоже не нужно.
Ну вот делали-то все это, создавали под Петра.
Да.
А последующие-то правители совсем другого калибра оказались. Тогда это было бы так необходимо, а этого института уже не было.
Я думаю, что на самом деле он был необходим и Петру. И Петру нужен был соразмерный ему духовный человек, глава церковной иерархии, первый епископ, который мог бы сказать ему слово поперек. Петр сам не понимал, что ему нужен этот человек.
Ну и не исключено, чтобы его судьба святителя Ермогена постигла.
Я не думаю. Я думаю, что они могли бы действовать согласно. Но Петр для этого меньше должен был уверовать в механизм, уверовать в бумагу. Поскольку он уверовал в них, он становился главной волей, направляющей конструкцию вот этого механизма, и другой ему не нужен был, не должен был мешаться. Недаром русское патриаршество завершилось так грустно. Последнее использование права печалования патриархом. Патриарх ведь не мог отменять царские указы, но он мог печаловаться, он мог заступаться. Печалование патриарха Адриана за стрельцов, осужденных на казнь. Людей, как мы знаем, обремененных семьями и, в общем, не угрожавших государству уж так сильно в то время, если, скажем, их послать в ссылку, они уж оттуда бы вряд ли что-то предприняли. По каким причинам? Из гнева или из определенного видения порядка? Но Петр не удовлетворил это печалование и казнил тех, кого он определил казнить. И это вот такое расставание с патриаршеством недоброе, да, не просто расставание, а недоброе расставание. Оно положило тоже некоторую печать на историю нашего патриаршества, мне кажется, и некоторым образом отозвалось тоже в тех обстоятельствах, при которых это патриаршество потом возродилось.
Судьбу святителя Тихона вы имеете в виду?
Да, я имею в виду его судьбу и то, что патриаршество возродилось, когда империя, построенная Петром, рухнула. И народ взыскал патриарх. Нет у нас теперь царя, пусть будет патриарх.
Да, но было уже поздно. Церковью.
Ну, в каком-то смысле, да. В каком-то смысле патриаршество и сохранило русскую церковь в годы лихолетия. Сам принцип патриаршества.
Но государства нет.
А с другой стороны, да, государство спасти не удалось. Вот ту православную империю. Остается некоторая несовершенная часть ее. То есть Петр не желал слушать церковь как равного себе монарху-собеседника. И здесь очень важный знак – это не только отношение царя к патриарху, но и отношение царя к юродивому. Мы помним, что юродивые на Руси были теми, кто мог примить государю.
Божьи люди, да.
Да, и это правило не смел нарушить такой лютый самодержец в своих казнях, в своих решениях, в своих жестокостях, как Иван Грозный. Не просто предания, народные легенды, фольклор существует относительно отношения его с юродивыми, но это прямые исторические данные, это реальные лица. И вот этот момент в русской истории, он очень трогателен, что даже на грозного царя была управа в лице блаженного.
Ну, потому что он верующий был человек.
Да и Петр был верующий. То есть, наверное, никто не отрицает, что Петр был верующий.
Наверное, разная уже степень веры.
Но как-то он слабо, что ли, веровал в пункт символа веры во едино святую соборную апостольскую церковь. Или очень по-своему трактовал его. И восприятие святости тоже у него было очень абстрактным. С одной стороны, в песнопениях, написанных по случаю Полтавской победы, говорится, что Господь воздвиг нашу победу на врагов креста и честных икон Христовых. То есть шведы как протестанты, да, а мы как православные. Петр никогда не отрицал иконы, он строит. С ним иконы тоже путешествуют в походах. И мощи святого Александра Невского он переводит в Петербург. То есть сказать, что Петр был тайным протестантом, как иногда почти о нем пишут, безусловно, это не так. Но опять-таки сильнейшее влияние доктрин, может быть, даже не вполне осознанное, которое выстраивает мышление этого государя. И, может быть, характер личного благочестия тоже. Мы знаем, что Иван Грозный творил жестокости, и знаем, что он каялся и молился за убитых им. Петр тоже творил жестокости, но мы не встречаем известий, чтобы он каялся и молился за тех, кого он казнил. Хотя мы не знаем, может быть, это и было, но известий таких до нас не дошло. И вот в этом плане очень характерный эпизод – это эпизод с блаженным Фаддеем Петрозаводским. Был такой юродивый, святой русской церкви. Петр бывал в Карелии, Петрозаводск, собственно, в честь него и назван. И они встречались. И где-то в первой половине XIX века возник текст жития святого Фаддея, написанный местным краеведом Тихоном Баландином, который описывает одну из этих встреч таким образом, последнюю, вернее, встречу. В один из приездов Петра, когда народ встречал царя, выходящего из храма, радостными криками, вдруг из толпы вышел старец Фаддей, и, приветствуя императора, повергся к ногам его. Будучи наслышан о том уважении, которое питали к нему даже мятежные жители Слободы, царь благосклонно выслушал юродивого старца и даже пригласил навещать его, повелев слугам всегда пропускать юродивого во дворец. Блаженный Фаддей в полной мере воспользовался высочайшим приглашением для того, чтобы наставлять и укреплять царя в православной вере. Петр очень ценил эти встречи, ибо только от правдивого старца мог узнать государь о нуждах простого народа. В 1724 году государь был в последний раз на Петровских заводах. Уезжая, он говорил при прощании старцу: «Почтенный и блаженный старец Фаддей, прощай, в молитвах своих поминай и на путь наш благослови». Тяжело было смиренному старцу в последний раз видеть своего венценосного собеседника. Он знал, что скоро прервется земной путь императора. «Господь да благословит», — сказал старец, — «вхождение и схождение ваше со свитой отныне и до века». Не мог, однако, он сдержать приполнявшего его волнения. Заливаясь слезами, старец прибавил: «Надежа, государь, в последний раз вы уезжаете отсюда, и не будете нас утешать вашим присутствием и отеческими милостями. Не бывать, надежа, государь, не бывать более». Слова прозорливого старца тяжело отозвались в сердце Петра. Он в волнении велел присмотреть прилично за Фаддеем. Но слуги переусердствовали и засадили старца во строк. года не прошло, как исполнилось скорбное предсказание блаженного. Незадолго до смерти государь вспомнил о предсказании Фаддея, справился, жив ли он, и, узнав, что старец содержится в заключении, послал на Петровские заводы гонца с приказом освободить блаженного и выдавать до смерти пенсию. Вот этот эпизод, он не придуман Баландином, он как бы отшлифован и записан со слов старожилов. Это такая была память народная. Долгое время историки сомневались, был ли блаженный Фаддей вообще в действительности. Ну, историкам свойственно сомневаться. Если документов не сохранилось, они сразу уже не верят, ставят под сомнение, очень любят разоблачать народные мифы, как им кажется. Хотя на самом деле зачастую лучше воздержаться от суждения с чисто исторической точки зрения, потому что известно в науке, что молчание не доказательство, даже если исторические источники молчат. А в данном случае вот устные сохранились, устные сведения. Но не так давно был обнаружен документ, который решительным образом подтвердил реальное существование блаженного Фаддея, историческое. И в то же время он с несколько иной точки зрения характеризует отношение к нему Петра. Вот послушайте. 17 марта 1724 года, уже за год до смерти, в состоянке в деревне Ошта Петр послал ландрату Муравьеву, сохранившееся в архиве Адмиралтейства, письмо следующего содержания. «Господин Муравьев, здешний мужик, которого зовут Фаддеем, стар и, кажется, ума лишен, живет в лесу, приходит в деревню, которого здесь за чудо имеют, а худости и расколу не сказывают. Того ради, дабы не было блазны, велел я его к вам на заводы отвесть, дабы там кормить до смерти его». Вот как-то сразу меньше елея, чем в прочитанном ранее эпизоде. Как-то все по делу, жестко. Но если вникнуть и разобраться, почему Петр вспомнил о старом мужике...
Казалось бы, да, ну да, что там?
То эти два источника не так уж, оказывается, противоречат друг другу. Потому что главная часть народной молвы гласит именно то, что Фаддей предсказал Петру его кончину и обратил тем на себя внимание. И Петр мог бы разгневаться и куда-нибудь его действительно выслать, а мог забыть об этом. Здесь мы видим третий вариант. Он об этом помнил, его это беспокоило, и он приказал старца содержать до смерти, позаботиться о нем, но в то же время изолировать его от народа. Вот решение Петра. То есть он лично внял предостережение.
Видимо, испугался его. Но соблазна какого-то боялся.
Да, но он боится юродивого. То есть, с одной стороны, он относится к нему как администратор, как бы не видя человека, а видя единицу определенную. С другой стороны, как человек, он боится его. И в то же время чувствует, что за ним правда, и поэтому хочет о нем позаботиться. И тут вопрос, можем ли мы со времен Петра представить хоть одного российского монарха, кроме, может быть, Николая II, к которому мог бы подойти юродивый и что-то ему высказать. «Ты, государь, не прав», или «вот этого не делай», или «где ты был, государь, во время молитвы в храме». Ну, как-то не воображается такая картинка. То есть вырастает стена между государем и его подданными, стена административного вот этого барьера, а юродивый, как человек из народа, он, естественно, оказывается по ту сторону этой стены.
Стену-то эту возводил Петр.
Да, Петр ее и возвел. Эта стена еще не была, она еще не выглядела так, как сейчас, в виде заборов, кортежей, телохранителей, когда физически не подойдешь близко. Мы знаем, что еще Александр II ходил просто по улицам Петербурга, и в него можно было выстрелить в упор, чем, собственно, не воспользовался один из людей, захотевших его убить, потому что царь очень вежливо с ним поздоровался. И, собственно говоря, вот эта стена вырастает в виде страха власти перед собственными подданными, которые могут ее убить, как раз после гибели Александра II, только лишь. И с тех пор и советские руководители, и руководители демократической России, которые, как мы знаем, склонны ездить в общественном транспорте только до выборов, вот они все жили за этой стеной. Петр еще... Как мы знаем, да, действительно, он бросается в наводнение спасать утопающих, а не то, что отделяет себя стеной от народа, вообще непроходимой. Но административно эта стена выросла уже при нем. И уже подходя к концу, можем задать такой вопрос, сохранился ли при Петре Великом христианский характер российской государственности. Безусловно, сохранился в той мере, в какой Россия продолжала осуществлять предопределенные ей движения к защите православия. И можно даже так сказать, это движение было сильнее петровских реформ и поставило их на службу себе. Мы увидим это в дальнейшей истории. Но в то же время, то, о чем мы уже говорили раньше, происходит некое выхолащивание, опустошение внутри. Только с учетом этого выхолащивания мы можем осознать свой исторический путь, как путь не просто великих и славных побед, но и путь того омертвения, того отмирания тканей живых организма, которое привело нас к нынешнему нашему расколотому, разобранному, раздробленному состоянию, в котором пребывает русский народ, и в лице всех трех своих составляющих, и великорусского, и малорусского, и белорусского, находится просто на рубеже страшнейшего демографического спада, вернее, даже уже перешел этот рубеж. То есть Россия добилась того, что она хотела, прорубая окно в Европу. Она стала одним из европейских государств, которые вершили судьбы мира. И она сейчас пожинает плоды в виде того, чем страдают европейские государства. Это депопуляция, постхристианизация и, ну, так сказать, в широком смысле постмодернистское мировоззрение, которое овладевает массами. Безусловно, это не однозначный процесс. Он может идти вспять.
Если мы в это верим.
Да.
Да, вникнем.
Здесь необходимо метаноя, вот та самая, необходимо покаяние. Не просто воля, а вот мы сейчас возьмем, кто мы, во-первых, кто возьмет. А потом, собственно говоря, чего Бог-то хочет от людей, кроме как сердце сокрушенное. И тогда он все сделает, потому что все в его руках. И вот как происходило это опустошение, я здесь выделил бы 4 позиции и на этом уже закончил петровскую тему. Мы помним, что согласно толкованию апокалипсиса, который читал старец Филофей, скорее всего, римляне в духовном смысле – это чадо церкви, не ослабленные похотями. Они их руками, как железным жезлом Господь пасет народы. И вот мы видим, что 4 соблазна затрудняли движение к осуществлению идеи Третьего Рима и снижали в нашем народе вот этот его римский характер, в духовном смысле римский характер, одновременно толкая его в сторону плотского понимания империи, да, осуществления плотского Ветхого Рима. Во-первых, это сребролюбие или любостяжание, о чем мы сказали в начале, то есть когда империя становится инструментом обогащения самой себя как государство, то есть государство становится собственным принципом. Ну и, как правило, тех, кто может получать преференции от этого государства. Мы должны помнить, что, согласно апостолу, любостяжание и сребролюбие – это не что иное, как христианская форма идолопоклонства. Потому что христианин должен быть совсем груб и необразован, чтобы поклоняться каким-то богам. В порядке, так скажем, двоеверия. Но он может быть сколь угодно образован и поклониться, тем не менее, Ваалу, или, вернее сказать, богу, которого называли Мамона. И поскольку идолопоклонство есть источник всех других грехов по апостолу Павлу, это он ясно описывает в послании к римлянам, за что Бог предал народы всякого рода грехам естественным и противоестественным, то именно сребролюбие, как христианская форма идолопоклонства, влечет за собой все остальные пороки Филофеева цикла. То есть все, что он перечисляет в своем послании Василию Третьему, вплоть до содомского греха, это в конечном итоге модификации вот этого поклонения золотому тельцу. Вот, следующий соблазн возникал как раз в простом народе, который к золотому тельцу мало имеет доступа. Это бегство от тягла, то есть желание обособиться каким-то образом, уйти от служения. Этот соблазн в народе все время существует, и мы понимаем, что Петр в том числе пытался так соорудить государство, чтобы никто ниоткуда не утек. И другие правители, и до Петра, и после, все время были этим озабочены. Вот с этим связано непрекращавшееся пополнение беспокойных окраин российского государства. Казачество, пока оно не стало на службу государеву и всякого рода ватаги,
да и само
вроде новгородских ушкуйников, наводившие ужас на
жителей. Само крепостное жителей. Право, это же тоже...
А крепостное право как реакция.
Способ, да, закрепить. Да.
И вот это вот бегство от тягла, оно проявляется и по сей день, да, в нашей русской такой безалаберности, то есть во всякого рода пассивных забастовках, можно так это назвать, которые компенсируют строгость наших законов и свирепство нашего государства неисполнением того, что от нас требуется. И не всегда это неисполнение глупых приказов, о которых говорят товарищи, служащие зачастую, не спеши выполнять приказ, его могут отменить. Но зачастую это и пренебрежение необходимым, абсолютно необходимым, потому что человек свой покой ценит больше, чем то, чему он служит. Этот соблазн, он, конечно, общечеловеческий, но его никогда нельзя сбрасывать со счетов, он всегда у нас существует. И в каком-то смысле он оппозиционен соблазнам верхов. То есть каждый грешит по-своему и так, как может грешить, да, насколько, так сказать, ему позволяет то, что ему доступно. Третий соблазн – это переложение тягла. То есть если в идее Петра, которая в этом плане всецело является идеей христианского государства, каждый должен служить. Именно в этом суть Третьего Рима, именно в этом суть христианской империи. Каждый должен служить на своем месте. То как велик соблазн, если ты занимаешь какое-то господствующее положение, переложить тягость своего служения на плечи нижестоящих, а самому предаться вещам более приятным. Иногда это даже оправдывается потребностью каких-то созерцаний, каких-то высоких чувств и испытывания каких-то эмоций, которые якобы недоступны, если ты все время служишь, а требуется тебе свобода. Хотя Чацкий, мы помним, говорит у Грибоедова, служить бы рад.
Да? Прислуживаться.
Он рад служить. А прислуживаться – это как раз бездельничать, но так, как от тебя хотят, чтобы ты бездельничал. Поставить стул, поднять платок и так далее. И мы видим, что это перекладывание тягла – это вечный соблазн российской правящей знати. И практически любого, кто взобрался на кочку, кто чуть-чуть стал у нас выше других. И далеко не всегда это осознавалось как не просто гражданская провинность, а как грех против Бога.
Конечно, да, друг друга тяготы носите.
Да, здесь наоборот, прямо противоположный принцип. Понеси мою тяготу еще дополнительно к своей, вот, чтобы я почувствовал себя свободнее и вольготнее. Ну и четвертое, как раз соблазн, который рождался из реакции, из попытки преодолеть названные выше, это поклонение форме. Это ложная философия механицизма, возгосподствовавшая на Западе, начиная с 17 века, и перенесенная в Россию как готовая схема, которая мешала где-то, где нужно, наоборот, может быть, ослабить контроль. Вот как у нас в Москве, недавно уничтожили всю живую траву и все превратили в газоны.
Это ужасно.
То есть нет понимания того, что живая трава, ограниченная определенными площадями, она вполне может произрастать вместе с лопухами и подорожниками и быть прекрасной средой.
Да, понимание и для насекомых, это может быть и для птиц. Но ведь тут же откат можно получить, покупая это искусство.
Это верно, да. Здесь, безусловно, здесь есть злоупотребление, но оно обосновывается какой-то вот такой вот ложной идеей организации, что не может быть в современном городе расти просто так трава. Это противоестественно. Все должно быть или закатано в асфальт, или засажено генно-модифицированной травой в рулон.
Хотя мне вот рассказывали ездящие люди, что в том же Берлине, мы же все говорим, вот немцы организованные, там они все это постригли, хотя постригли-то англичане первыми газоны, но там, говорят, чуть не по колено трава растет, и они это любят, потому что, ну, это кислород, это кузнечики, разные живности.
А здесь проблема в том, что подражающий всегда упрощает то, чему он подражает. Поэтому подражание неизбежно ущербно.
Я бы даже сказала.
Да, к сожалению. А почему нельзя отказываться полностью от своего? Потому что ты все равно у тебя не будет, как в Берлине. Все равно это будет с кучей поправок, причем не в лучшую сторону.
Хуже, гораздо хуже будет.
Да, любое, так сказать, копирование, ему это свойственно. И самая большая опасность, которая исходила из четвертого соблазна, это когда идея вырождается в идеологию. Вот мы несколько раз называли термин идеология. Почему я не люблю его употреблять? Потому что идеология – это эрзац идеи. Это идея, провозглашенная на словах, на которую кто-то должен ориентироваться, кого-то она должна строить, но при этом она выхолощена своей сути.
Да, то есть идеология всегда слово с отрицательным смыслом.
Ну, практически всегда, да. Когда мы говорим о необходимости идеологии, вот эта статья в Конституции, которая запрещает идеологию, то, может быть, здесь слово «идеология» употребляется и нейтрально, то есть нам действительно нужна идеология. Но идеология нужна как только лишь выражение идеи.
Как инструментарий, что ли, идеи, да?
Да, это ее декларация для того, чтобы можно было сообразовывать с ней законодательство. Но если идея сама вымирает, выхолащивается, заменяется вот этой механической формой, то тогда идеология становится ее профанацией. И она ведет к тому, что эта идея не только перестает работать, но и становится объектом ненависти со стороны людей, для которых она олицетворяет все извращения установившегося порядка. Они перестают чувствовать ее как идею и относятся к ней как к идолу, который должен быть сокрушен. И вот эта подмена была, наверное, самым опасным, самым страшным последствием петровских реформ. Потому что, опять же, вспомним, что ни в одной стране мира с таким сладострастием не уничтожали свои святыни. Даже, наверное, революционная Франция не может сравниться с тем, что произошло у нас в начале 20 века, но чисто количественно.
По размаху, да?
Да, по размаху. Хотя, конечно, так сказать, это прописи были прописаны тогда, но размах все-таки был меньше. И это говорит о том, что, в общем, степень омертвения оказалась очень сильной от этой идеи. А учитывая, что мы православные носители самого живого как раз в христианстве, да, дышим двумя легкими, как говорил святитель Феофан, если я не ошибаюсь, это его метафора, то здесь пору задуматься. Если христианство, которое мы носим, самое живое или единственно живое даже, то насколько же мертвы мы тогда, если у нас такое произошло? Ну, а Господь, как известно, воскрешает и мертвых. Поэтому это не пессимизм.
Да, это размышление. Просто я бы даже, знаете, слушая вас, я думаю, что вот именно вот так нужно изучать историю в школах и в вузах. Но боюсь, что это пока еще не так.
Это должно зажигаться вот в каждом отдельном из нас, мне кажется. Как вот свеча от свечи, если это передается, то это может. А вот если бы это было введено, опять же, сверху, как некоторые прописи, то обязательно бы это превратилось в какую-то волокиту опять чиновную. У нас это умеют сделать.
Будем в это верить, что мы это сейчас и делаем, но, увы, опять государственная воля сейчас такова, что именно вот свечка православного-то, проповедание миссии, радиовещание, телевещание, обучение, она действительно, ну, такая маленькая лампадка пока еще по сравнению с огромным костром образования, в котором, по-моему, сгорает сейчас много доброго и полезного. Но будем опять же надеяться на то, что Господь вообще хочет, меняет естествоочин. Поэтому если увидит он, да, в нашем сердце стремление все узнать и понять, как оно было на самом деле, преобразиться и преобразить, то и из крошечной лампадки все будет видно, светло от нее будет.
Да, конечно. Из малой искры большой пожар. Это и в таком угрожающем смысле, но эта метафора имеет и положительное жизненное значение.
Да, кстати говоря, вот революционеры-то, они же использовали вот эту метафору, поэтому да, мы не хотели бы
они подожгли,
им,
да,
им уподобляться. Но, с другой стороны, они это очень верно поняли.
Да, они поняли закон, что существует переход от малого к большому, и поэтому что ничто идея, большое не должно пугать, и ничем малым нельзя пренебрегать.
Что идея может заразить так, что, как обыденно говоря, мало не покажется. Вот,
это
вот,
верно.
А идея была ложной, но заразить ей сумели, потому что использовали механизмы. Знали болевые точки.
Да.
Спаси Господи, Илья Сергеевич, была очень-очень насыщенная вот эта серия программ. Мне кажется, даже, да, с нарастанием времени, которое оно все ближе к нам, то ли оно понятнее. Ну, в общем, во всяком случае, мне было очень интересно и очень душеполезно. Надеюсь, что и наши слушатели это все тоже услышат.
Да, и впереди еще много важного.
Да, спаси Господи.
Спаси Господи.
И до новых встреч.
Вы слушали программу «Идеи Москвы как Третьего Рима в русской истории». Беседы кандидата философских наук Ильи Вибюрко.